Здравствуйте. Сегодня понедельник, 10 июня. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Российское наступление в Харьковской области не принесло значимых результатов и захлебнулось, считают западные аналитики. На выборах в Европейский парламент побеждает Европейская народная партия. Успешное выступление ультраправых во Франции привело к распуску национального собрания страны. В России по подозрению в шпионаже задержан французский гражданин. За несколько дней до этого в Париже по подозрению в подготовке теракта был арестован обладатель российского и украинского паспортов. Также сегодня.
Модель нашего экономического роста, она чрезвычайно проста. Все возрастающие бюджетные траты, в первую очередь сектор машиностроения, приводят к тому, что предприятия повышают заработные платы.
Герман Греф рассказал о причинах быстрых темпов экономического роста в России. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в социальных сетях о захвате полком Ахмат Чечня приграничного села Рыжевка в Сумской области Украины, находящегося рядом с поселком Теткино в Курской области России. По словам Кадырова, операция по захвату Рыжевки продолжалась 3 дня, а украинские войска якобы понесли серьезные потери. И это сообщение Кадырова немедленно опроверг председатель Белопольской общины, к которой относится Рыжевка, Юрий Зарко. Он заявил, что по состоянию на конец мая в селе оставалось меньше 10 местных жителей, и, по словам Зарко, на видео, распространенном Кадыровым, видны строения, которых в Рыжевке просто нет. И вот что Юрий Зарко добавил в интервью украинской службе «Радио Свобода».
Можно сказать, что это серая зона, там еще.
Можно сказать, что это серая зона, потому что там даже есть один дом, одна половина которого находится в Украине, а другая в России. Расстояние до государственной границы чрезвычайно близкое. То есть это, можно сказать, линия соприкосновения. Так что мы понимаем, что такие проблемы, как заход диверсионно-разведывательных групп, вполне возможны. Это время от времени происходит.
Сейчас отбывается.
Это был председатель Белопольской общины Сумской области Украины Юрий Зарко. Попытка России открыть новый фронт в Харьковской области, похоже, зашла в тупик, а на фоне возобновления поставок вооружений в Украину окно для российского прорыва сужается. Об этом пишет агентство Bloomberg. В этой публикации отмечается, что за несколько месяцев российские войска добились лишь ограниченных успехов в боях против украинских войск, испытывавших недостаток оружия и боеприпасов. И вот что о заявлениях Кадырова о захвате села Рыжевка, о перспективах открытия нового фронта в Сумской области и о наступлении российской армии в Харьковской области говорит Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление».
Кадыров в основном воюет в своем телеграм-канале, если уж с того начинать. А в целом тот факт, что у российского командования есть планы по Сумской области открыть там аналогичный фронт, похожий тому, что произошло в районе Липцов, а также на Волчанском направлении, да, безусловно. За это отвечает в прошлом группа войск Курск. На сегодняшний день это объединенная группа войск Север. И действительно, в приграничной зоне могут проводиться диверсионные действия небольших групп до ротного комплекта в настоящее время с целью захвата в серой зоне небольших населенных пунктов. Но, в принципе, какой-то большой масштабной войсковой операции или схожей с той, что мы видели в Харьковской области, не наблюдается. То есть готовность, да, она фиксируется, а то, что начат такой процесс, не наблюдается. Тем более это нелогично и нерационально. У российского командования серьезные проблемы с операцией в Харьковской области. В Волчанске они сейчас теряют свои позиции на севере и в центре города. Но центр города, в принципе, потерян контроль российскими войсками. В основном они сейчас находятся в северной части. А до Липцов они даже и не дошли. Они даже не смогли дойти до населенного пункта Липцы, которое должно было бы стать вторым после Волчанска по контролю, по захвату и контролю. В Белгородской области была сконцентрирована группировка почти 40 тысяч для проведения этой операции. И уже прошел месяц, ровно месяц прошел. Какие результаты операции? Вглубь территории зашли меньше, чем на 10 километров. Ни один из крупных населенных пунктов, такие как Липцы и Волчанск, ну не то чтобы крупный, такой средний населенный пункт, не захватили. Только приграничные села, которые находились в серой зоне, буквально 200-100 метров от границы с Российской Федерацией. То есть серая зона глубиной километр, 3 километра, это вдоль всей границы. Тут просто сравнение с 22-м годом, когда аналогичная группировка в 40 тысяч наступала с территории Беларуси в направлении Киева и смогла пройти большую часть Черниговской области, Киевской области и фактично выйти к окраинам Киева. То есть просто сравнение эффективности и того, какие силы и средства применялись, и какой был результат. Ну, конечно, они через месяц бежали, понеся серьезные потери, но все же факт по глубине прорыва. В данном случае глубина прорыва вообще позорная.
Это был украинский военный эксперт, обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Время свободы. В конце прошлой недели завершились трехдневные выборы в Европейский парламент. О том, как распределились места в главном законодательном органе Европейского Союза, я попросил рассказать свою коллегу Дарью Захарову.
Места распределились таким образом, что Европейская народная партия, которая имела большинство в Европарламенте прошлых лет, неожиданно также получила большинство, и сейчас ее численность составляет 185 мест. Она получила на 9 мест больше, чем ожидалось. Что касается правых партий, которым предрекали большой рост, они незначительно увеличили свою репрезентативность, но все-таки увеличили. Это европейские реформисты и консерваторы, умеренная, так скажем, правая партия. Она получила 73 места, на 4 места больше, чем было в прошлом созыве. И идентичность и демократия – это самая праворадикальная партия Европарламента, которая, в частности, до прошлого месяца собирала немецкую праворадикальную партию «Альтернатива для Германии». В прошлом месяце ее исключили. Эта партия набрала 58 мест, что на 9 мест больше, чем было в прошлом Европарламенте. Все остальные партии, так скажем, центристско-левого толка, потеряли десятки мест. Это «Обновляя Европу», такая наиболее либеральная партия Европарламента, в которой главенствует возрождение Эммануэля Макрона. Эта партия набрала 80 мест и потеряла больше всех, 22 места. Это социалисты и демократы. Эта партия также потеряла небольшое количество мест, набрала 137, то есть она идет второй. Зеленые потеряли около 20 мест и набрали 52 места. И партия левых также набрала незначительное количество голосов, около 36 мест.
Вы сказали, что правые партии не так сильно увеличили свое представительство в Европейском парламенте, как это ожидалось перед выборами, но все сейчас обсуждают объявление досрочных выборов в парламент Франции, и это прямо связано с успешным выступлением французских правых. Именно во Франции они выступили особенно успешно?
Правые выступили успешно во многих странах. Например, в Германии правые идут на втором месте, «Альтернатива для Германии». Также в Голландии они идут на первом месте, «Свободная партия Голландии». В частности, Польша неожиданно первое место дала европейским консерваторам. Но причина, почему непосредственно партия «Идентичность и демократия» не получила так много голосов, как ожидалось многим, в том, что незадолго до выборов прогремел скандал с так называемой кремлевской сетью влияния «Голос Европы», а также один из лидеров «Альтернативы для Германии» в одном из своих интервью заявил, что солдаты немецкого вермахта или офицеры СС не все были поголовно плохими людьми. Там разразился скандал, и «Идентичность и демократия» отказалась сотрудничать с «Альтернативой для Германии». А «Альтернатива для Германии» составляла фактически большинство «Идентичности и демократии», то есть значительная потеря благодаря вот этому отказу. По факту цифры были бы намного выше.
Исходя из вот этих предварительных результатов, можно ли говорить о том, что, скажем, в Европейском парламенте усилилось представительство тех, кто выступает против оказания помощи Украине, прежде всего военной?
В Европейском парламенте немного усилилась позиция правых, но нужно понимать, что это две партии. Первая, она наиболее радикальная, она как бы выступает антагонистом всего и вся, что делает Евросоюз, в частности, помощь Украине, это идентичность и демократия. Вторая партия – это европейские консерваторы и реформисты, и они не выступают единым фронтом с идентичностью и демократией, то есть идентичность и демократия условно блокируют периодически какую-то помощь Украине, в частности, она блокировала бюджет Евросоюза, в котором был заложен этот огромный пакет 50 миллиардов евро на помощь Украине, европейские консерваторы не блокируют. То есть, по сути, именно увеличение антиукраинского какого-то голоса в Европарламенте, оно незначительное. Это только идентичность и демократия. Плюс, если говорить непосредственно о помощи, то европейский долгосрочный бюджет уже был принят, и он принят на 5 лет, поэтому в ближайшие 5 лет, так скажем, это в безопасности.
Дарья Захарова рассказывала о предварительных результатах выборов в Европейский парламент. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 10 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Как уже было упомянуто, успех ультраправых Франции на выборах в Европейский парламент привел к тому, что президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске национального собрания. Макрон сообщил об этом в своем обращении к нации, опубликованном вчера вечером. И вот что он в частности сказал.
Крайне правые партии, препятствовавшие множеству достижений, ставших возможными благодаря нашей Европе, будь то восстановление экономики, совместная защита границ, поддержка фермеров, поддержка Украины, эти партии увеличивают свое представительство по всему континенту. Во Франции их кандидаты набрали почти 40% поданных голосов. Я, всегда считавший, что объединенная, сильная, независимая Европа отвечает интересам Франции, не могу оставить такую ситуацию без внимания. Подъем националистов и демагогов представляет опасность не только для нашей нации, но также и для всей Европы, для места Франции в Европе и в мире. Именно поэтому, проведя консультации, предусмотренные статьей 12 нашей Конституции, я решил путем голосования вновь предоставить вам выбор нашего парламентского будущего. Поэтому сегодня вечером я распускаю национальное собрание. Через несколько минут я подпишу указ о созыве выборов в законодательные органы, первый тур которых состоится 30 июня, а второй – 7 июля. Это решение серьезное, тяжелое, но прежде всего это акт доверия. Уверенность в вас, мои дорогие соотечественники, в способности французского народа сделать наиболее справедливый выбор для себя и для будущих поколений. Уверенность в нашей демократии.
Макрон сейчас, наверное, самый активный европейский политик, призывающий оказывать помощь Украине и противостоять российской агрессии. Все это, конечно, не может не вызывать резко негативную реакцию Кремля. В начале июня в парижском аэропорту имени Шарля де Голля был арестован по подозрению в подготовке теракта обладатель российского и украинского паспортов. Его задержали после того, как в его гостиничном номере взорвалась самодельная бомба. И буквально через несколько дней уже в Москве по подозрению в сборе сведений военного характера был задержан гражданин Франции, сотрудник Женевского центра гуманитарного диалога Лоран Винатье. О возможной связи этих арестов говорит журналист из Франции Наталья Маршалкович.
Давайте начнем с Винатье, потому что здесь известно меньше гораздо. Он действительно задержан в Москве, он работал в швейцарском НКО «Центре гуманитарного диалога». Сама по себе эта организация занимается поисками диалога между конфликтующими сторонами, там конфликты в самых разных местах. Его конкретные исследования касались, по всей видимости, конфликтов на постсоветском пространстве. Например, у него есть работа о Чечне. И он вот последние два года, как говорят его коллеги, собирал информацию, налаживал диалог между российской и украинской стороной, гуманитарный диалог, естественно. В общем, официальная реакция очень-очень сдержанная. По всей видимости, там идут какие-то переговоры на эту тему. Макрон сказал, что Винатье не работал на французское государство. Это к тому, что Следственный комитет ведь его обвиняет в шпионаже. Но как гражданин республики Винатье получит всю необходимую помощь. И поскольку официальных комментариев маловато, то медиа строят свои какие-то там догадки, и, в общем, это однозначно воспринимается как признак, мягко говоря, напряженности в отношениях и какой-то знак для Парижа. Как, например, 4 июня на остановке автобусной около посольства Франции в Москве появились постеры, где изображен Эдгар Пюо, это коллаборационист, командир французской дивизии СС «Шарлемань», который участвовал в боях против советских войск, но и потерпел поражение. То есть это все воспринимается как такой многоуровневый намек на то, чтобы Франция держалась подальше от этих дел. Что касается гражданина России и Украины, которого задержали в Париже. Информации не очень много, но, по-видимому, ну, как-то, может быть, нам что-то будет известно позже, потому что сейчас пока он на предварительном задержании, и это, в общем, обычно полиция в это время не очень распространяется. Известно, что ему 20, опять же, из СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах. Известно, что он был в гостинице на территории международного аэропорта Шарль-де-Голь. Там взорвалась самодельная бомба, он пострадал. 26-летний мужчина, обладатель российского и украинского гражданства, вроде бы уроженец Донбасса, зовут Максим, воевал 2 года против украинской армии. Следов пересечения им границы не найдено, был ли он одиночкой или в составе группы, тоже не ясно. Но надо сказать, что вот с Винатье это не связывают. А вот с чем связывают. Это рассматривается в контексте Олимпиады. Потому что аэропорт Шарль-де-Голь — это главный аэропорт для предстоящих Олимпийских игр. Там что-то больше 50 тысяч делегатов, в общем, всех вот этих вот официальных участников игр тут через него как раз будут приезжать. Более того, французская полиция, и вот как я посмотрела вчера в интервью премьер-министра Габриэля Аталя, он тоже считает, что акты будут множиться. Полиция связывает это с антиизраильскими актами саботажа, которые мы тоже наблюдали в Париже в последние несколько недель. Это когда появлялись звезды Давида на дверях домов в Париже, на стенах, когда в ночь на 14 мая появились кровавые отпечатки рук на мемориале Холокоста в Париже. И, наконец, вот совсем свежая история. Это произошло в прошлую субботу, 1 июня, когда 3 мужчин выгрузили, подъехали на фургоне, ну, к Эйфелевой башне, выгрузили 5 гробов, покрытых французскими флагами. Выяснилось, что это граждане Болгарии, Германии и Украины, что им заплатили, но французская полиция считает, что за этим может стоять Россия с целью дестабилизировать общественное мнение. В начале мая была статья в Financial Times о том, что службы разведки по меньшей мере 4 стран Европы, это включая Германию и Францию, предупредили свое правительство, что возможны диверсии теракта, организованные Россией по всей Европе перед выборами в Европарламент и Олимпиадой. Ну, опять же, где бомба самодельная, где теракты перед Олимпиадой, но, тем не менее, вот в таком контексте рассматривается эта история. Перед Олимпиадой волнует другое, ремонты дорог, цены и так далее. Но, конечно, нельзя не отметить, что французская полиция ведет, что называется, усиленный досмотр, целые меры безопасности очень выросли, и какая-то вот нервозность. Так что я бы не стала так вот прямо говорить, что все очень боятся русских именно в связи с Олимпиадой, но, по-видимому, как бы те люди, которые этим занимаются профессионально, они на такие истории смотрят.
Это была журналист из Франции Наталья Маршалкович. Интервью с ней записал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете «Время свободы». Пока все обсуждали выступление предполагаемых дочерей Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме, присутствие на форуме талибов и колки и замечания Путина в адрес модератора сессии с его участием Сергея Караганова, Центробанк России объявил о сохранении базовой процентной ставки по кредитам на уровне в 16%. Цель довольно очевидна – это сдерживание инфляции на фоне высокого экономического роста. Об этом говорила и глава Центробанка Эльвира Набиуллина, объявляя о сохранении ставки.
Темпы роста экономики, темпы роста инвестиций, они максимальные за многие годы. Это подтверждают и данные за первый квартал, и оперативные данные за апрель-май. И хочу тоже отметить, одним из признаков такой вот динамично растущей экономики является то, что при снижающемся уровне безработицы, о чем мы говорили, число рабочих мест – последние месяцы продолжают расти где-то с темпом 100-200 тысяч рабочих мест в месяц. Это с поправкой на сезонность. И что касается инфляции, текущая инфляция осенью прошлого года, напомню, текущая инфляция была, по сути, двузначной. И если бы не повышение ставки, она бы как минимум осталась на том же уровне, а, скорее всего, стремительно продолжала бы ускоряться. А мы же видели, что в декабре и в январе инфляция заметно снизилась, и сделаем все для того, чтобы инфляция снижалась в дальнейшем. То есть мы не можем сказать, что ставка 16% сдерживает сейчас экономический рост, Но высокая инфляция, связанная с перегревом, если мы ей позволим укорениться, то она будет иметь сильно негативные последствия и для граждан, и для перспектив будущего экономического роста. И что касается сравнения ставки со ставками в других странах, то прямо сравнивать их нет смысла, потому что у каждой страны есть специфические обстоятельства, но вот многим и развивающимся странам приходится сильно повышать ставки, если инфляция растет. Да и в развитых странах, если вспомнить историю, например, США в начале 80-х годов, это мало, может быть, кто помнит, но ставка доходила до 20%. И только так они смогли справиться с высокой инфляцией у себя.
Говорила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Если же говорить о главе Сбербанка Германе Грефе, то сегодня все обсуждают его перепалку с таксистами в аэропорту Горно-Алтайска. А вот заявление Грефа на устроенном им деловом завтраке в рамках ПМФ привлекли внимание куда меньше. Между тем, Греф был довольно откровенен, сказав, что к 2030 году Россия, скорее всего, выпадет из четверки ведущих экономик мира, ну а нынешняя модель экономического роста в России крайне примитивна. Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
Во-первых, место в четверке даже по паритету покупательной способности России отнюдь не гарантировано. И к 30-му году страна, скорее всего, скатится обратно.
Мы занимаем примерно 3,5% мирового ВВП. Бразилия и Индонезия с долей примерно 2,4% очень быстро приближаются к лидерам. При этом, если мы будем расти в соответствии с консенсусом прогнозом, а он составляет 1,8% роста в год, то, к сожалению, к 2030 году, скорее всего, мы можем потерять свое четвертое место.
А дальше Греф объяснил причину своего пессимизма, а заодно не удержался и сравнил последние 10 лет с временами своего пребывания в должности министра экономики с чрезвычайно широкими полномочиями.
Тем не менее, если посмотреть на последние десятилетия, то рост у нас во многом обеспечивался экстенсивными факторами. Здесь на этом слайде вы видите, что с 1 по 11 год мы росли 4,7% пункта в год, и примерно 2/3 этого роста обеспечивалось за счет интенсивных факторов, повышения производительности труда в первую очередь. И последние 10 лет мы видим, что рост сильно снизился, но и вклад факторов интенсивности резко упал. И за последние 10 лет мы росли темпом 1,2% пункта в год.
И, наконец, самое интересное – об источниках и качестве нынешнего роста статистических показателей. И если отвлечься от присущего сегодня всем в России новояза, в котором войну называют геополитической ситуацией, а военную промышленность – машиностроением, оценка более чем адекватная.
Модель нашего экономического роста, она чрезвычайно проста. Все возрастающие бюджетные траты, в первую очередь сектор машиностроения, приводят к тому, что предприятия повышают заработные платы. И распространение повышения заработных плат по экономике происходит очень быстрыми темпами. Мы этого никогда раньше не видели. Примерно в течение 3 месяца не только машиностроительные предприятия, а именно за кадры в машиностроении происходит конкуренция, но и все остальные сектора экономики, включая сервисные сектора, они повышают заработные платы. Люди становятся более состоятельными. И они идут в банки, и несмотря на все ограничения Центрального банка, они получают кредиты. Даже по очень высоким ставкам, в силу того, что у них выросли доходы. Получается, что два этих импульса складываются, бюджетный и кредитный, и экономика растет, ну, очень хорошими темпами. Первый квартал этого года 5,4%. Но эта модель очень уязвима. Первое. Рост зиждется на том, что обычно такой рост цен компенсируется быстрым ростом импорта. Но так как у нас сейчас геополитическая ситуация специфическая, импорт не составляет конкуренцию местным производителям. И это, в общем, шанс для местных производителей. Но шанс недолгосрочный. Предприниматели должны сокращать собственные издержки и должны повышать производительность. Иначе эти два фактора, мы видим в самое ближайшее время, они станут историей. И мы потеряем темп экономического роста. Вот эта примитивная, я бы сказал, модель экономического роста, связанная с тем, что деньги из бюджета и деньги из кредитных организаций направлены на потребительский рынок, и товаров не становится больше, люди больше их производить не начинают, цены на них повышаются. Таким образом, производительность труда не только не растет, она падает.
Призыв повышать производительность – благое пожелание в условиях нынешней, как они говорят, геополитической ситуации. Так что окончание банкета не за горами.
Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Ну и в конце новость спорта. В конце мая стало известно, что вратарь футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов может перейти в один из лучших клубов Европы – «Пари Сен-Жермен». И вот какой была реакция футбольного эксперта, ведущего телеканала «Матч ТВ» Константина Генича.
Вы просто вдумайтесь и проговорите это вслух. Пари Сен-Жермен – одна из самых богатых, топовых команд Европы, которая была в полуфинале Лиги Чемпионов, была максимально близка к тому, чтобы выиграть Лигу Чемпионов еще 3-4 года назад, которую тренирует Луис Энрике, в которой играют там лучший игрок чемпионата Европы, играет финалист там Коло Муани, играет Асенсио, играет Дембеле, Мбаппе, окей, ушел. Просто такая топ-команда зовет российского вратаря без сейчас официальных матчей сборной и участия российского клуба в Еврокубке.
Это был ведущий телеканала «Матч ТВ» Константин Генич. А вот реакция на трансфер Сафонова, борца за традиционные ценности, депутата Государственной Думы Виталия Милонова. Я процитирую. «Я считаю, что это предательство. Если бы это были мирные годы до 2022-го, я бы даже радовался, что наш русский парень играет в ПСЖ. Сейчас, конечно, нет. Франция занимает одну из самых радикальных позиций в отношении нашей страны. Сейчас не то время, чтобы пристраивать свою задницу, где покомфортнее». Конец цитаты. Сам Матвей Сафонов пока во Францию ехать не может, и не потому, что есть проблемы с переводом денег за трансфер, не потому, что у него в почтовом ящике лежит повестка в военкомат. Отъезду в звездный парижский клуб Сафонову мешают неуплаченные алименты. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».